Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также говорим о том, как мир реагирует на все происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Только что вернулся из отпуска, срочно вникая в то, что происходит на поле боя и вокруг него.
И тут на тебя обрушились все эти новости. Неделя была очень насыщенная.
Да, и неделя была очень насыщенная. Наверное, как любая другая неделя этого конфликта.
Я начну, как всегда, с военной сводки, но обязательно более подробно поговорю о ситуации на юге. Уже говорят о масштабном контрнаступлении в Херсонской области. Что же там на самом деле происходит? В этом попробуем разобраться, и будет комментарий военного эксперта. Но пока об обстрелах. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате обстрелов жилых кварталов Николаева есть погибшие. По его словам, известно о двоих погибших и пятерых раненых. Харьков с 6 утра обстреливают кассетными боеприпасами. О жертвах и пострадавших пока неизвестно. Также российские войска обстреливают из артиллерии Славянск в Донецкой области. Ну а в оккупированном Энергодаре пострадали по меньшей мере 10 мирных жителей. Они получили ранения из-за обстрела жилых кварталов, именно там, где находится Запорожская АЭС. В украинском Энергоатоме утверждают, что среди пострадавших четверо сотрудников атомной электростанции. В свою очередь, Евгений Балецкий, называющий себя главой военно-гражданской администрации оккупированной Запорожской области, заявил накануне, что пострадали 9 человек. Также взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе, но и вообще украинцев на временно оккупированных территориях всячески убеждают сейчас срочно эвакуироваться, поскольку развитие событий, как сообщается, идет мощно и динамично. Ну и теперь в целом о ситуации на юге. CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, ознакомленных с данными разведки, сообщает, что Украина готовит поле боя на юге для серьезного контрнаступления. Сообщается о том, что эта подготовка является стандартной военной практикой, включает в себя удары по системам вооружения, командным пунктам и складам боеприпасов для подготовки поля боя к наступлению, передает CNN. В самом наступлении будут участвовать воздушные и наземные силы, по данным США. И также сообщается о том, что Украина решилась на контрнаступление спустя полгода войны, когда выяснилось, что Россия смогла бросить в бой меньше войск, чем предполагалось. Поступают постоянно сообщения оттуда, вот в частности о том, что оперативное командование войсками Каховка сообщило о том, что вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области и так далее. Но, в свою очередь, глава Объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Минобороны Украины Наталья Гуменюк сказала, что украинские войска действительно начали наступление по многим направлениям на юге Украины, но призвала быть очень аккуратными с информацией в условиях гибридной войны. И сейчас я вижу, что очень многие украинские блогеры и журналисты пишут, как бы нам не хотелось верить в то, что действительно началась какая-то решающая фаза, и вот сейчас Украина получит перевес, давайте будем очень осторожными, не будем радоваться заранее, а будем очень аккуратными с информацией. Я попросила прокомментировать ситуацию украинского военного обозревателя Дениса Поповича. Он тоже призывает относиться к информации сейчас крайне осторожно.
По состоянию на 16:23 по киевскому времени, информации о каком-то дальнейшем развитии ситуации на херсонском направлении нету. По большей части сейчас все сообщения напоминают такой себе туман войны. В частности, можно отметить заявление одного из чиновников Одесской областной военной администрации о том, что официально началась битва за Херсон. Потом он это сообщение удалил у себя из паблика. Очень интересная судьба сообщения о том, что якобы вооруженные силы Украины продвинулись и захватили одно из сел в Херсонской области. А потом выяснилось, что это сообщение было замечено на фейковом телеграм-аккаунте главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Поэтому пока на сегодняшний день нужно очень осторожно говорить о событиях на юге Украины, в частности в Херсонской области, и дождаться какого-то развития событий.
Это был комментарий украинского военного обозревателя Дениса Поповича.
Надо сказать, что сам факт крупного наступления украинских вооруженных сил, если это правда, то, что о нем говорят, это уже большой успех Украины. Потому что победить на войне можно только наступая, а не обороняясь. И вот вооруженные силы Украины, по заявлениям российских официальных лиц самого разного уровня, исключительно многочисленных заявлениях, должны были быть разгромлены уже многократно. И сейчас я регулярно читаю российскую прессу, в том числе официоз, мне вот поразила статья, которая размещена «Комсомольской правдой», одной из самых многотиражных газет России. И там огромная статья, которая называется «Регионы набирают добровольческие батальоны. Как Россия уходит от всеобщей мобилизации». То есть это совершенно рекламный текст, рассказывающий, как выгодно, как здорово вступать в эти батальоны, которые теперь формируются под надзором губернаторов всех российских регионов с какими-то там названиями повсюду. То есть здесь что интересно, вот два момента. Я зачитаю цитату из этой статьи какого-то Андрея Петухова, который пытается попасть в батальон, который называется «Барон Корф», и он формируется в Хабаровском крае. Барон Корф, чтобы вы знали, это первый генерал-губернатор Хабаровского края.
Вообще, русский нейминг, он бессмысленный и беспощадный, как мы знаем по последним новостям импортозамещения, но, видимо, вот и до названий добровольческих, в кавычках, батальонов этот нейминг добрался.
Не, ну, барон Унгерн тоже напрашивается. Так вот, что говорит Андрей Петухов? Возможности карьерного роста здесь выше, чем на моей предыдущей работе. Это же касается зарплаты. Плюсом также является возможность получения квартиры. Ну, когда у человека нет любой другой возможности добиться карьерного роста, повышения зарплаты и получить квартиру, кроме как отправка на войну для убийств людей, которые тебе не сделали ничего плохого, на твою родину не нападали, то у меня просто нет слов.
А потом ты занимаешь эту квартиру, которую покинули люди, а может быть, ее хозяева были убиты.
Да, как хорошо, что предыдущих хозяев квартиру стреляли, как говорится в популярном меме. Кстати, статья там очень долго рассказывает, какие там замечательные льготы, вступление в эти самые добровольческие батальоны. И комментатором выступает политик Виктор Алкснис, который объясняет, почему эти батальоны формируются. Цитирую, это еще раз, это не я говорю, это говорит политик Виктор Алкснис. Не секрет, что у украинцев численное превосходство.
Это что-то новенькое.
Это что-то новенькое. Раньше, я напомню, Путин подписал указ, увеличивший штатную численность вооруженных сил России на 137 тысяч человек, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, а его пресс-секретарь Песков заявил, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является чистым фейком. Но я опять же вернусь к заголовку этой статьи в «Комсомольской правде». Регионы набирают добровольческие батальоны, как Россия уходит от всеобщей мобилизации. И я бы сказал, что мобилизация, судя по всему, уже идет полным ходом.
Она просто не открыта, да, идет, но она действительно идет полным ходом, и, как мы знаем, вербуют заключенных массово, и сообщения об этом сначала они появлялись в независимых медиа, в каких-то расследовательских материалах, а потом, в общем-то, стали появляться даже на государственных каналах, и вот, как мы знаем, Никита Михалков рассказал историю одного из заключенных героически, погибшего во время, так сказать, защиты Родины, рассказывал о том, каким он был светлым человеком и вышивал крестиком. Это я сейчас не шучу, а это действительно было там сказано.
Вообще интересно, потому что раньше пресловутая группа «Вагнер», как, наверное, все вот эти частные военные компании, которые существуют в мире уже много десятилетий, нормальные военные компании не брали никогда людей с криминальным прошлым. Они брали бывших военных, у которых был опыт военной службы, там, каких-то применения оружейных систем и так далее, и тому подобное. Понятие воинской дисциплины, подчинения приказам. А бывший зэк – это человек не военный, он мыслит иначе, да, то есть, ну, совершенно иначе. То есть, совершенно очевидно, что вагнеровцам, если уж лично господин Пригожин якобы агитирует зэков вступать в его формирование, то есть это говорит об одном, что ресурс людей, бывших военных, способных нести воинскую службу, по каким-то причинам исчерпан, да, то есть сейчас берется просто пушечное мясо, вот банальное пушечное мясо, люди, которые не умеют воевать, они не способны эффективно не просто выполнить боевую задачу, они способны эффективно выжить в этих условиях войны. они не обладают необходимыми навыками, потому что стать солдатом сложно, особенно на современной войне.
Ну вот ты говоришь о карьерном росте, о получении квартир. Действительно, сейчас на оккупированные территории всячески заманивают, ну или просто отправляют там десант учителей и так далее, других работников, которые, по всей видимости, там понадобятся, как считает Россия. Но в то же время местное население довольно активно сопротивляется оккупации. Вот сегодня стало известно о том, что в оккупированном Бердянске за 2 месяца паспорта России получили менее 1% населения. Это данные Украинского центра национального сопротивления. Приводятся такие цифры. Паспорта получили около 800 человек. Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тысяч человек. Из них 88 тысяч взрослого населения. То есть российский паспорт за 2 месяца получило менее процента жителей. На оккупированных территориях, как сообщает украинская сторона, россияне создают искусственный продовольственный кризис и блокируют соцвыплаты. Используют разные способы для того, чтобы мотивировать граждан охотнее брать паспорта. Но это не дает эффекта, как сообщается, на российский документ нет спроса. Ну и еще новости с оккупированных территорий. Вы помните, конечно, о судьбе драматического театра в Мариуполе, на который 16 марта была сброшена сверхмощная бомба, а в это время в театре прятались беженцы, потерявшие дома, там были дети, даже надпись «Дети» там была около театра. По данным Associated Press, в результате удара тогда погибло около 600 человек внутри и снаружи здания. Так вот, советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что россияне сейчас проводят реконструкцию драматического театра, чтобы скрыть доказательства убийства около 600 мирных жителей. Андрющенко подчеркивает, что объясняется это все исторической ценностью здания, якобы, но на самом деле, по его словам, у драмтеатра нет ни исторической, ни архитектурной ценности. Это типовое сооружение советского периода. Но вот сейчас его реконструируют, по всей видимости, потом его собираются как-то с помпой открыть, привести туда российских артистов и открыть театральный сезон. Об этом сообщалось ранее.
Я вот специально посмотрел, театр был построен в 1960 году. То есть, ну, сложно счесть его таким вот...
Памятником архитектуры.
Ну, памятником архитектуры, это как бы да. И еще одна потрясающая, на мой взгляд, совершенно потрясающая новость, которую я обнаружил в российских медиа. В городе Иваново советский районный суд прекратил судопроизводство по делу жителя города, который вышел на улицу с плакатом «Миру мир». Я вот как человек, выросший в Советском Союзе, помню, что эта культовая фраза висела, ну, во всех городах, на всех домах.
Но ведь прекратил же все-таки, смотри.
Да, да. На него составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России.
Ну, как мы знаем, дискредитировать вооруженные силы России может даже пустой плакат, такие случаи были, или цитирование заповеди «Не убей». Ну и, в общем, самые разнообразные литературные цитаты. Все это идет в дело о дискредитации российской армии. И о фейках также обычно по 2 статьям возбуждают дела. Но раз уж ты вот так неожиданно перешел к нашей рубрике «Кого, где и за что», я еще расскажу о судьбе группы «Сплин». Мы на прошлой неделе рассказывали о том, как солист группы «Сплин» во время одного из концертов посвятил песню «Выхода нет» всем музыкантам, которым пришлось уехать по политическим причинам. И последствия не заставили себя ждать. 2 концерта в рамках осеннего тура группы «Сплин» по городам России отменены. Организаторы фестиваля «Park Season Fest» в Волгограде объявили, что «Сплин», заявленный одним из хедлайнеров, не выступит 17 сентября. Цитата. «Оргкомитет приносит извинения за данное неудобство, но повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным», говорится в заявлении организаторов. Также отменили концерт в Светлогорске 11 ноября, так вот задолго. И причины отмены выступления также не уточняются, но мы можем тут логическую цепочку провести и как-то предположить, почему так случилось.
Старая практика, отработанная многими десятилетиями. Швеция заявила, что предоставит Украине помощь в размере 1 миллиарда крон, это чуть меньше 100 миллионов долларов, из них примерно половина – это военная помощь. Украина просит у Швеции гаубицы, систему ПВО и снаряды, и причем министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что это достаточно общая такая фраза, которую часто употребляют украинские лидеры, что речь идет о защите всей Европы, о том, что война будет продолжаться. Интересная новость, что США увеличивают производство систем «Хаймарс», которые были поставлены Украине. Это реактивная система залпового огня, такой аналог «Катюш», просто более мощный и современный. И заказы на эти системы растут, спрос в мире прежде всего после того, как «Хаймарсы» крайне успешно показали себя в Украине. Тут я могу дать небольшой экскурс. Дело в том, что вот про «Катюши» знают все, то есть новые ракетные системы использовали во многих странах мира и задолго до Второй мировой войны. Но США после Второй мировой войны с большим подозрением относились к такому оружию, потому что оно очень неточное. То есть ты тратишь очень много снарядов, но совершенно не гарантируешь того, что цели будут поражены. Советская и российская армии на протяжении десятилетий, в свою очередь, делали ставку на такие системы, потому что вот такой вал огня, который они пускают перед собой, оказывает не только физическое воздействие, то есть не только убивает и ранит, но оказывает колоссальное психологическое воздействие на противника. И вот эту систему огненного вала Россия использовала во всех конфликтах, в которых она участвовала. То есть это, естественно, сжирает огромное количество боеприпасов, естественно, попадают под огонь мирные жители, о чем мы знаем из этих ежедневных сводок. Но, тем не менее, это российская тактика. И изучив это, США начали создание своих систем подобных, но ставка делается на точность и на дальность. Вот чего у российских систем, например, там, «Града урагана», всем известным, с этим плохо. И «Хаймарс» оказались в состоянии существенно повлиять на ход боевых действий, потому что украинцы их использовали для поражения складов. То есть вот эти прифронтовые склады, которые используются для боевого снабжения минометов, пушек, танков и всего такого, «Хаймерсы» оказались в состоянии доставать на большом расстоянии, и, соответственно, воюющие части российские оказывались без боеприпасов. И вот, соответственно, «Хаймерсов» будет больше. И еще одна интересная новость, что Великобритания передаст Украине подводные роботы, такие маленькие субмарины беспилотные, которые предназначены для разыскивания мин. Черное море, как оказалось после начала этого конфликта, буквально замусорено минами. Россия утверждает, что это украинские мины, Украина утверждает, что это российские мины, которые регулярно срываются с якоря, дрейфуют и представляют угрозу судоходству. Но главное, появились минные поля, которых давно не было. И вот эти беспилотные подводные лодки, эти роботы смогут решить эту проблему в какой-то степени.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц, я тут продолжу тему поставки вооружений и в целом системы обороны, он высказался за создание единой европейской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание «Шпигель». Выступая с речью в Карловом университете в Праге, Шольц сказал, что создание совместной системы ПВО в Европе будет дешевле и эффективнее, чем на национальном уровне. По его словам, цитата, «созданная система повысила бы безопасность всей Европы». Он также выступил за расширение Евросоюза и сказал, что частью ЕС должны стать страны Западных Балкан, Украина, Молдова и в перспективе Грузия. Это расширение, подчеркнул Шольц, в интересах Европейского Союза. В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия, как он выразился, между свободной Европой и неоимпериалистической автократией. В ходе своего выступления Шольц заявил, что Германия должна взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. А тут я хотела у тебя поинтересоваться. Ты случайно не видел, мониторя российские медиа, вот ты в этом признался в самом начале нашего подкаста, не видел ли случайно отрывка из программы Соловьева, которую он посвятил Олафу Шольцу?
Нет, к сожалению, пропустил.
И слава богу, не надо это смотреть, потому что может плохо просто стать. Я случайно это увидела в соцсетях, кто-то перепостил фрагмент. Там, я даже не в состоянии пересказать содержание, но суть этого фрагмента заключается в том, что Соловьев рассказывает о заявлениях Шольца, о позиции Шольца, и передразнивает, копирует немецкий акцент, такой, знаете, как из каких-то карикатурных кинозарисовок, о немецких полицаях, о фашистах таких карикатурных из советских еще времен. Вот вы можете представить, как это все происходит. Я не буду этим заниматься, но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Вот он на протяжении нескольких минут говорит вот этим голосом и говорит о том, что Шольц копирует Гитлера, что он чуть ли не присягнул своему кумиру или что-то в этом роде, показывает его рядом с танком. Ну, в общем, как я уже сказала, содержание пересказать сложно, там содержания мало, но там очень много ненависти, абсолютно неприемлемых комментариев, и ну, даже страшно представить себе, что такое происходит на государственном телевидении. Мне интересно, что сказали бы немцы, если бы это увидели.
Ну, я думаю, посольство Германии увидит и, возможно, даже как-то отреагирует, но, в принципе, насколько я могу судить, эти нормы, программа называется аналитическая, да, то есть это аналитика.
Это аналитика,
да?
Такая.
Это аналитика, да, то есть это вот человек получает такое... Зритель должен понимать, что на самом деле происходит в этом сложном мире. Еще одна российская новость – издание CNews, которое освещает работу IT-индустрии, сообщило, что 31 августа прекращает работу представительство швейцарской компании Logitech, которая производит клавиатуры, мышки и прочую компьютерную периферию, которая достаточно популярна в этом мире. То есть ранее компания приостановила поставки своей продукции в России, сейчас она покидает российский рынок, но делает это не афишированно.
Также шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца года закрыть свое представительство в России. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке. По их информации, 22 августа головной офис Ericsson уведомил об этом российское подразделение. Компания собирается сократить всех сотрудников, в том числе тех, кто осуществляет техническую поддержку оборудования на сетях операторов связи. В Ericsson подтвердили «Коммерсанту», что действительно компания постепенно будет сворачивать деятельность в России.
Это большой удар для российских сетей связи. Интересная новость. Министр Казахстана Алихан Смаилов заявил о том, что на год будет приостановлен экспорт вооружений, военной техники и продукции военного назначения. Новость очень короткая, но она интересна тем, что российские источники много указывали о том, что Казахстан, который сам по себе не является крупным производителем вооружений, у него есть военная промышленность, казахстанские компании что-то производят, но якобы Казахстан поставлял боеприпасы и вооружение еще советской эпохи в Украине негласно через Турцию. И, соответственно, вот можно попробовать трактовать это заявление, эту новость в этом ключе, а можно трактовать иначе, потому что вторжение России в Украину, эта агрессия стала причиной бурного роста заказов на оружие в мире. В первую очередь стараются вооружаться российские соседи, которые прекрасно понимают, что с таким соседом благополучная мирная жизнь, к сожалению, не гарантирована.
Вот как раз о соседях. Я напомню, на прошлой неделе в Эстонии заявили о том, что реакция России на убийство Дарьи Дугиной – это такая провокация политическая и пропагандистская уловка, как сказал мне в интервью депутат Европарламента Урмас Паэт, потому что это, возможно, такой ответ России на жесткую позицию Эстонии по отношению к России и на поддержку Эстонии и Украины. Так вот, сегодня появились новые подробности в деле об убийстве Дарьи Дугиной. Казалось бы, Федеральная служба безопасности России уже заявила, что дело полностью раскрыто. И, как вы помните, это было заявлено в течение 2 суток, там меньше 2 дней прошло. Но, тем не менее, все-таки вот некоторые детали, по всей видимости, ускользнули сначала от внимания Федеральной службы безопасности. Выяснилось, что в подготовке убийства Дарьи Дугиной участвовал еще один гражданин Украины – Богдан Цыганенко. В ФСБ заявили, что это член украинской диверсионно-террористической группы, какой не уточняется. Якобы он готовил убийство Дугиной, обеспечил поддельными автомобильными номерами и документами Наталью Вовк, гражданку Украины, которую подозревают в исполнении убийства, и совместно с Вовк осуществил сборку бомбы, по версии ФСБ. 30 июля, по данным ФСБ, опять же, Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и покинул Россию за день до убийства Дугиной. Вот опять Эстония появилась. Я напомню, что сообщалось о том, что Наталья Вовк, когда скрывалась после совершения убийства, она скрылась именно в Эстонии.
Любой человек, который понимает, как производятся следственные действия, знает, что вот написать за 2 дня все необходимые протоколы, провести все необходимые экспертизы, собрать показания свидетелей, соответственно, оформить это, выработать версии, собрать доказательства, подтверждающие верность одних версий и неверность других версий, вот за 2 дня это сделать, ну, исключительно сложно, если вообще возможно. То есть это просто вот эти физически написать, вот это дикое количество бумаг, которые требуется каждому следователю написать, это очень большая сложная задача.
Но она была с успехом выполнена.
Да. Я процитирую интересное сообщение, что британское министерство обороны, которое в Твиттере регулярно комментирует ситуацию на российско-украинском фронте, написало со ссылкой на независимые российские медиа, что авторитет министра обороны Сергея Шойгу, напомню, что он занимает рекордное время свою должность, он был назначен на этот пост в 2012 году, то есть раньше всех остальных министров путинского кабинета, что его авторитет существенно упал, что его высмеивают лично Владимир Путин и совершенно не уважают и не любят подчиненные, то есть военные, и надо сказать, что Шойгу как-то, вот судя по публикациям российских СМИ, которые я так смотрю, он как-то все менее-менее заметен.
Тускнеет его образ.
Вот, да, он как-то раньше намного чаще появлялся, там фотографии его, какие-то цитаты, какие-то его высказывания, что-то он там куда-то приезжал, куда-то уезжал. А сейчас он так вот потускнел очень серьезно. Будем считать, что британское министерство обороны знает не только то, что пишут российские независимые медиа.
Ну и в конце, как всегда, новость, которая хоть немного поднимает настроение на фоне всего происходящего. С начала полномасштабной войны среди граждан Украины вырос уровень требования к получению информации именно на украинском языке. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, результаты социологических исследований, которые были проведены разными институциями с 24 февраля, свидетельствуют о том, что более 80%, вдумайтесь в эту цифру, более 80% граждан Украины перешли на украинский язык, переходят на него или требуют, по крайней мере, чтобы с ними общались именно на украинском языке. Это при том, что с 2014 года Украина уже пережила очень мощную волну украинизации. И то есть даже среди тех, кто остался, вот еще говорил на русском языке и использовал его для повседневного общения, там, в работе, вот из них более 80% перешло. Украинский язык стал маркером героизма, патриотизма и борьбы свободного мира за демократию, цивилизацию, за будущее не только Европы, но и всего мира, сказал языковой омбудсмен. Ну и я от себя добавлю, что, конечно же, для Украины это очень хороший знак, потому что растет осведомленность в мире вообще об Украине, об украинской культуре, о литературе, об искусстве, о музыке и так далее. Украинский язык становится все более узнаваемым и популярным. Еще в начале войны там какие-то рекорды побил сервис Duolingo. Просто люди стали массово подписываться на него, чтобы учить украинский язык. И для Украины это действительно очень хорошо, потому что долгое время украинский язык был подавлен русским в советское время, ну и потом тоже в какой-то степени.
Я тут вспоминаю стихотворение Сергея Михалкова, автора советского российского гимна и папы вот Никиты Михалкова, который всячески поддерживает сейчас вторжение. У него было стихотворение, где он там писал о немцах, о Великой Отечественной войне, и говорил, что немцы требуют, чтобы, вот цитата была такая, чтобы русский хлеб душистый называли словом брод. Вот сейчас, в принципе, Украина ведет борьбу за то, чтобы хлеб назывался хлебом, а не хлебом, если я правильно произношу это слово.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.